Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе. Благодарны тебе за то, что помазание твоего Святого Духа мы уже обогатили всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Спасибо тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. И мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для послушания твоей воли. Спасибо тебе за твое небесное обеспечение и снаряжение каждого из нас лично. И мы просим тебя, Отец, помажь. Помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять откровение от тебя. И мы благодарны тебе за то, что через откровение будет приходить исцеление души, освобождение души от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Духом Твоим каждый слушающий начинает видеть, начинает слышать, начинает понимать и принимать несравненно больше. Мы ожидаем, что Духом Твоим мы будем научены, Духом Твоим мы будем наставлены, и начавший в каждом из нас Дух Твой, доброе дело, совершит его во всей полноте. Спасибо тебе за Твое помазание и за действие Твоего Духа, и за то, что ты поможешь каждому из нас сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше. Мы принимаем с благодарением действие твоего духа, действие твоей силы, исцеление нашей души. Спасибо тебе за то, что душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо тебе за труд твоего духа и исцеление нашей души от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе за помазание. Мы благодарны тебе, и мы ожидаем, что мы не останемся прежними. И я прошу, Отец, также помаши меня служить твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сделано в силе твоего Святого Духа. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, название ее «Нам небезызвестны его умыслы». То есть настоящая тема, она в первую очередь помогает каждому уже рожденному свыше познакомиться не сколько возможно с самим дьяволом, сколько с его стратегией в основном. Поэтому Писание говорит, нам небезызвестны его умыслы. Зачем нам знакомиться со стратегией дьявола? Писание говорит, не давайте место дьяволу. Знаете, чтобы кому-то в чем-то не дать место, нужно знать хотя бы немного о его стратегии. Когда Иисус представлял Царство Божье через притчу о сеятеле, он очень детально описал, как и используя что, и с какой целью действует Бог. Но также в притче о сеятеле мы видим с вами, что Иисус очень детально описывает, как и используя что, и с какой целью использует дьявол. Возникает вопрос, зачем Иисус учит об этом? Он учит с одной целью, чтобы те, кто решат действительно быть эффективными и плодовитыми, рожденными свыше, могли в свете мудрости Божией вычислять дьявола, его действия, его инструменты, его стратегии и блокировать. Мы знаем с вами такое простое высказывание – профилактика лучше лечения. Но заметьте, профилактика никогда не связана с тем, что вы не знаете, что вы делаете. Профилактика – это целенаправленное действие на предотвращение возможного ущерба. Поэтому, если вы хотите ущерб предотвратить раньше, чем он начнет проявляться, то вам нужно хоть немножко знать то, с чем вы можете столкнуться. Настоящая серия учений, она как раз направлена на то, чтобы вы могли прореагировать на что-то, либо не делать того, что дьявол побуждает вас делать. На одной из встреч мы с вами говорили, что дьявол, как падшее ангельское существо, без вашего разрешения, без вашего участия в вашей жизни ничего сделать не может. Поэтому он использует определенные инструменты с целью, чтобы вы что-то сказали или что-то сделали из того, что соответствует его воле. Поэтому Писание говорит, не давайте место дьяволу. И получается, что дать ему место – это выбор, который может быть в большей степени основан на невежестве, но выбор. Он не может ворваться в вашу жизнь. Он не может делать в ней все, что он захочет. Поэтому он прилагает огромные усилия, чтобы спровоцировать вас через ваши органы чувств, сказать или сделать то, что будет позволять ему давать вашей жизни определенную небольшую, но свободу действий. Когда же нам известна его стратегия и инструменты, естественно, что вы не будете вестись на его провокации. Я не сказал, что это сразу получится, но по мере того, как вы будете приобретать опыт, вам все легче будет вычислять именно где он в отношении вас предпринимает какие-то действия. Вы сразу это нейтрализуете и, в общем-то, даже не доходит до того, что надо молиться за исцеление или молиться за изгнание или молиться за освобождение или в целом даже совершать покаяние. Профилактика лучше лечения. Всегда об этом помните. Итак, мы рассматриваем с вами серию учений, которые называются «Нам небезызвестны его умыслы». Сегодня мы будем рассматривать с вами по счету, это будет третья книга, это будет серия книг, это будет по счету третья. Каждая из книг раскрывает какую-то особенность в его стратегии, какую-то особенность. Каждая из особенностей очень отлична от другой, поэтому оно идет в каждой отдельной как книге, эти особенности раскрываются. Еще раз напоминаю, цель у этого не для того, чтобы вас познакомить с дьяволом, а чтобы вас познакомить с его стратегией. Именно со стратегией. Хорошо. И сегодняшняя тема, она называется «Кто виновен?». Она будет связана, конечно, с обвинением. Кто виновен? Кто виновен? Очень интересная сама по себе тема. Будьте внимательны и позвольте Духу Святому произвести с вами соответствующую работу. И, возможно, вы что-то заметите и из ваших поступков. И это в целом хороший профилактический момент. Если вы что-то заметили, то, что вы делали, или еще побуждаете по разным причинам делать, это будет хорошо для вас сегодня разобраться с этим через покаяние. Помните, что цель любых учений – это не обвинить вас, это выявить то, что в целом в какой-то степени может открывать дверь в вашу жизнь для дьявола. Итак, начнем с пророчества о грядущем Мессии, в котором сказано. Это Исаия, 53 глава, 5 стих. Он, это говорится о грядущем Мессии, он же Агнец Божий, изъязвлен был за грехи наши, это пророческий стих, мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем. Было на нем. Давайте сразу себе зададим вопрос. Что значит наказание мира нашего и о каких наказаниях идет речь? Что значит наказание мира и о каких наказаниях идет речь? Ответ находится в словах, который Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в послании к римлянам, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком, это говорится об Адаме, грех вошел в мир, наказание мира, грех вошел в мир». Давайте я немножко дам расширенное здесь понимание. Слово «мир» в данном контексте подразумевает человеки или люди. Грех вошел в мир людей, и грехом смерть в мир людей вошла, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все, даже еще нерожденные, уже согрешили. Уже согрешили. Поэтому первый тезис, который мы с вами отметим, это важный момент, что в Адаме, как в том, кто стоял во главе рода человеческого, а вот основная причина в то время, все последующие люди, приходящие на землю, также уже считались грешными, а значит, достойными смерти. Да, по отношению, конечно, слушайте внимательно, по отношению к рожденным после, это вроде бы выглядит несправедливо. Потому что, почему Адам согрешил, а страдают все остальные? Я думаю, что сейчас нам не нужно это делать, так как это не даст вам основной ответ, что вам делать. Если мы сейчас будем рыться справедливо, несправедливо, по какой причине, мы не выйдем к самой сердцевине этого вопроса. Сейчас стоит вопрос не в этом, справедливо или нет. Но Бог есть Бог справедливый, потому со своей стороны Он сделал все, чтобы все-таки справедливость была восстановлена в этом вопросе. Но учитывая, что произошло то, что произошло, то сразу после греха Адама в физическом мире стал действовать закон греха и смерти. Закон греха и смерти, который гласил, Римлянам 6:23 написано, возмездие за грех – смерть. То есть в Адаме все люди стали заложниками греха, все приходящие в мир стали виновными и должны были понести наказание за грех. У меня есть побуждение сказать вам следующее. Когда вы общаетесь с нерожденными свыше, никогда им не говорите, что все будет хорошо. Какое бы у вас к ним ни было расположение, глубокое, очень глубокое, близкое и все, никогда не говорите нерожденному свыше, что у него будет все хорошо. Пока человек не рожден свыше, он проклят, и не обманывайте его, пожалуйста. Потому что вы оказываете ему ведмежью услугу. Вы утешаете мертвого на кладбище. Но я думаю, что это очень глупо. И с вашей стороны, в данном случае, это ложь. Чтобы вы в целом понимали, кому на руку вы так играете. Надо быть в этом плане очень жестким. Ну да, конечно. В этом случае человек умирает или уже мертвый, а вы ему говорите, все будет хорошо. У него не будет хорошо. Так ему скажете, вы знаете, при всей любви к вам, но я не могу сказать, что у вас все будет хорошо. Но у вас есть возможность, чтобы у вас все было хорошо. Вот. Итак, еще раз. В Адаме все люди стали заложниками греха, и все приходящие в мир стали виновными и должны были понести наказание. Это и есть наказание мира нашего. Наказание мира нашего или человеческого. Поэтому с того времени, как в саду Эдемском через грех Адама пришло наказание, дьявол стал занимать позицию обвинителя людей. Вы теперь понимаете, откуда это берет свое начало? Не Бог является обвинителем, а обвинителем людей является падший дух по причине ненависти к человеку. То есть у обвинения или обвинителя есть вполне конкретное намерение – ненависть. То есть можно сказать так – обвинение-ненависть. Я думаю, что вам будет так больше понятно, потому что когда к Богу привязывают обвинение, они просто не ведают, что говорят в отношении Бога. Поэтому с того момента, как только пришло наказание мира, появился обвинитель, который стал обвинять. Это очень хорошо видно, что это именно сущность дьявола – обвинять. Потому что с того момента, как дух человека объединился с духом смерти, мы видим с вами, что Адам сказал Богу, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне есть». Заметьте, пошел процесс обвинения. Как только человек исполнился духом смерти, он стал обвинять. Женщина тоже далеко пошла, она стала обвинять дьявола. То есть вот этот момент обвинения стал постоянно сопровождать человека. Дьявол был и есть, и остается обвинитель людей. Все, что исходит из его мудрости, обвиняет человека. Давайте так, я хочу, чтобы вы просто закрепились в этом. Понятно, что дух смерти обвиняет не прямыми слышимыми словами. Дух смерти на сегодняшний день само обвинение производит через мудрость земную. Когда вы родились свыше, родился свыше ваш дух. Ваш дух рожден свыше. И из вашего духа в союзе с Духом Святым никогда не исходит ни обвинение, ни осуждение. Любовь, радость, мир – это то, что всегда из него исходит. Но ваш ум еще имеет, не буду говорить сколько, но имеет, наличие мудрости земной, выраженной в каком-то бесславном опыте. ваш ум как раз может быть тем, откуда еще может прийти обвинение. Чтобы вы понимали, что если вдруг у вас появилась мысль об обвинении кого-то, это не вы. Это не вы. Это есть мудрость земная, которая пока еще имеет место в вашем уме. И Писание говорит, пленяйте ее. Это не вы. Знаете, если вы... Знаете, давайте так скажем так. Если у вашей собачки или кошки появились блохи, вы же не отождествляете блохи с вашей собачкой. Смотрите, даже логично. Блохи отдельно, собачка отдельно. Поэтому вы со своей стороны делаете все, чтобы собачка освободилась. Ну а по ее поведению видно, что у нее есть блохи. Поэтому мудрость земная всегда выдает себя в словах и в поступках. У него уже есть блохи, он так разговаривает. Не, конечно, можно сказать так, немножко сутрировать и все. Но в целом мудрость земная, нет ничего тайного, чтобы не стало явно. Если бы рожденные свыше были внимательны к тому, как они разговаривают и как иногда поступают, они бы понимали, что это даже не они, а еще существующая в их умах мудрость земная, которая проявляется в словах и поступках. И вы всегда можете провести вот эту черту. Вот это я, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой, это я. А вот это уже не я. А вот это уже то, что я позволил. Слышите? Вы уже как рожденные свыше имеете власть господствовать. Над гневом, над яростью, над какими-то еще подобными проявлениями. Потому что такие высказывания, как «ну, я не смог сдержаться», это ложь. Это уже ложь. Потому что все могу, все преодолеваю, все побеждаю. Это ложь, то, что ты не мог сдержаться. Другое дело, ты не предпринял ничего, чтобы сдержаться. И позволил этой ярости, этой эмоции высказать, как ты недоволен этим борщом. Недоволен этим. И ты высказал эти эмоции. И если провести черту между тобой и эмоцией, то эти эмоции, которые вырвались из твоего ума, своего рода, знаете, как душевный рефлекс или несогласие с тем, что якобы вас чего-то лишают. Или вам чего-то не додали. Но это реакция мудрости земной. Это не ваша реакция. Потому что вы есть плод любви, чадо любви. И любить для вас естественно. Не любить неестественно. Но что-то в нашем уме еще, знаете, булькает, реагирует. Правда, всегда держите черту эту. Всегда держите черту. Итак, с того времени, как мудрость земная стала заполнять умы людей, она несла обвинение. Слушайте внимательно. Она несла обвинение их самих и через них других людей. Это основная стратегия мудрости земной. В первую очередь, обвинять вас в самих себе, вот в себе, и обвинять через вас других. То есть, получается, всегда есть определенный активный процесс. Вы либо вините себя в своей глупости, в чем-то сделанной, либо других в их действиях в отношении вас. Всегда вот такая позиция. Всегда такая позиция. Вы проснулись утром и вспомнили, что вы забыли выключить чайник. Перед сном. А там уже Везувий, вулкан, там уже просто, знаете, все. Последний день Помпеи был еще в 3 часа ночи. Все. И вы встаете, и вы вините себя за то, что вы так глупо поступили. Вы обвиняете себя в том, что вы сделали такую глупость. Если же это забыл кто-то сделать из родных и близких, все, вы обвиняете его. Хотя скажите, то, что вы сейчас начнете винить себя, вы чудесным образом восстановите чайник? Нет, так зачем это делать? Но сам процесс начинает активироваться именно в вашем уме. Послушайте. Именно в вашем уме. Хотя уже восстановить это невозможно. Невозможно. Это все равно, что, как знаете, вот вы шли, зацепили вазу, она разбилась. Вас начинают винить. Ну слушайте, если вас винят, ну что, вазу восстановят? Нет. Так а смысл это делать тогда? И многие такие вещи люди делают не потому, что они такие. Вот так он такой. Нет, он не такой. Это то, что выходит из его ума, оно вот действительно вот такое. Поэтому, еще раз, с того времени, как мудрость земная стала заполнять ум людей, она несла обвинение их самих через них и окружающих их. То есть винить в своих трудностях и проблемах либо себя, либо других людей. Вот так действует мудрость земная. Это одно из ее или выдающих ее проявлений. Ну, понятно, что за ширмой обвинения стоит конкретно кто-то. Ее источник, а это именно падший дух или дух смерти. Именно он стоит за всеми процессами обвинения. После того, как человек стал обладаемый духом смерти, Писание говорит, что это Бытие 6 глава 5 стих, что все мысли и помышления духа их были зло во всякое время. То есть с того момента, как дух смерти наполнил дух человека, они о другом и помыслить даже не могли, потому что из ихнего естества постоянно подымалось то, что несло в себе зло. И даже после того, слушайте внимательно, как Сын Божий Иисус уже заплатил цену за грех, а человеку стало доступно рождение свыше, еще оставшаяся мудрость земная в умах уже рожденных свыше продолжает снова-таки обвинять. Иисус предупреждал, что все равно будет время, когда обвинение будет проявляться даже через верующих. Вот я прочитаю вам эти слова. Иоанна 16 глава 2 стих. Наступит время, когда всякий убивающий вас, даже не оскорбляющий, а убивающий вас, будет думать. Заметили где? Будет думать. То есть что-то ему в его голове будет говорить, что то, что он делает, хорошо. Что он тем служит Богу. Фарисей Савл яркий образец того, что именно это он и думал. Потому что когда фарисей Савл убивал, гнал, хватал верующих, он думал, слышите? Я, наверное, сейчас говорю ваши слова, когда вы говорите, а я думал. Не, послушайте, если вы думаете, то рекомендую вам покаяться. Я имею в виду, вы думаете, что это нормально. Послушайте, не позвольте своей голове давать вам указания, что нормально, а что ненормально. Ну, я думал, что это хорошо. Послушайте, ну, покайтесь тогда и больше так не делайте. Итак, мудрость земная в уме человека винит в его проблемах либо самого человека, либо окружающих его. И если бы не Сын Божий, как стандарт и образец, если бы не Сын Божий, как явление истинных ценностей, то тьма, она бы продолжала активно действовать в обвинительной позиции. Но когда пришел Иисус, он пролил свет на Бога и пролил свет на его ценности. Буквально, если вам сказать так, что притча о сеятеле, это своего рода Иисус взял и убрал занавес духовного мира. И вдруг в духовном мире увидели, что в духовном мире присутствует не только Бог, на которого все сваливали, а в духовном мире присутствует еще и дьявол. А все всегда сваливали на Бога. Поэтому в период своего земного служения Иисус не раз говорил, ребята, определитесь, Бог есть добрый Бог? Или как может дерево доброе приносить плоды худые? А как дерево худое может приносить плоды добрые? Иаков говорит, не может из одного источника бежать горькая и сладкая вода. Потом он говорит, братья, не должно всему так быть. Вы не можете своим устам позволять здесь говорить благословение, ну а потом где-то говорить проклятие. То есть Бог есть любовь. И если посмотреть качество любви, то одно из качеств любви, она не причиняет ближнему зла. Поэтому говорить что-то в отношении Бога с позиции того, что делает дьявол, это использовать имя Бога в суе. Поэтому после того, что Иисус стал открывать людям Творца, он открывал им и качества, и ценности, и то, кто он есть. Поэтому то, что сказали пастухи или ангелы пастухам, оно буквально уже несет в себе само сердце того, что открывал Иисус. На земле мир, к человекам благоволение. Благоволение кого к человекам? Бога. Бог благоволит к человеку. Это очень важный момент. Поэтому в период своего земного служения Иисус открывал глаза людям на Бога. Притча о любящем отце, ладно, притча, известная вам в уме, как притча о блудном сыне, никогда так не называлась. Именно в вашем уме вы ее так и воспринимаете. В этой притче Иисус не учит о блудном сыне. Но для вашего ума блудный сын – это ясный персонаж. О, конечно, блудный сын, мне все понять. Послушайте, вы не по образу и подобию блудного сына, чтобы вас учить блудному сыну. Вы про образу и подобию Божьему. Поэтому эта притча вообще называется притча о любящем отце, где Иисус раскрывает любовь отца как к младшему, так и к старшему сыну. А младшего и старшего сына представляют два народа, язычники и иудеи. Он никогда не учил о младшем или старшем сыне. Он учил об сердце отца, потому что у вас дух Божий, а не дух блудного сына. Другое дело, опять-таки, когда люди читали Библию, о, блудный сын, и в голову забили притчи о блудном сыне. А Иисус никогда не учил о блудном сыне. Потому что зачем вам изучать то, кем вы не являетесь? Зачем вам рассматривать себя в том, от кого вы не произошли? Но мудрость земная продолжает снова и снова фокусировать ваше внимание не только на второстепенное, но и на бесполезное для вас. Потому что вы новое творение, и вам очень важно рассматривать себя правильно. Правильно. Итак, мудрость земная не изменила своей стратегии и сегодня. В умах уже рожденных свыше она действует так же само, виня либо самого человека, доводя его до отчаяния, либо виняя в его бедах других, доводя его до ненависти. То есть, если человек рожден свыше, это не значит, что он не будет обвинять. Он, как рожденный свыше, не будет. Но из ума может приходить обвинение. Я хочу сейчас с вами рассмотреть одну историю, которая представлена в Евангелии. Она очень поучительного характера. И в ней очень ярко раскрыт дух Отца, который, кстати, находится в вас, чтобы вы были понимали, что мы не говорим сейчас о чем-то, к чему вы никакого отношения не имеете. И я верю, что если рожденные свыше правильно подойдут к настоящей истории, то они поймут, что из духа Отца не исходит то, что во многом представлено, якобы Бог это делает. Давайте посмотрим эту историю, и пусть Дух Святой даст откровение всем слушающим этот материал. Эта история представлена в Евангелии от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха читаем. Это известная вам история. «Проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения». Увидел человека слепого от рождения. То есть это была врожденная слепота, которая говорила о грехе и о проклятии, которое пребывало на этом, не знаю, молодой человек или кто там. В общем-то, все, кто были рядышком, знали из закона, что это по причине греха, и проклятие именно в жизни этого человека по причине греха. Они это знали. А теперь слушайте внимательно. Ученики. Ученики его спросили у него. Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? Давайте я вам дам более ясно, что это за вопрос и как он звучит на самом деле. Слушайте внимательно. На самом деле они спросили, кто виновен в том, что он родился слепым? В ком причина? Он или родители? Помните, мы с вами говорили немножко о том, как и в чем проявляется мудрость земная. она либо винит вас в своих глазах, либо кого-то виновного якобы в ваших проблемах. И они спрашивают, кто согрешил, что он слепой? Кто виноват в том, что он родился слепым? Он виноват или родители виноваты? Вполне знакомый вопрос, в общем-то, знакомый каждому из нас. Вот. Но понятное дело, откуда этот вопрос имел свое начало. То есть в целом то, что они спросили, было сформировано не Духом Святым. И не с целью, чтобы нас, как читатели Нового Завета, чему-то научить. А было сформировано мудростью земной. То есть обвинение человека в бедах, это стратегия именно мудрости земной. Я сейчас говорю именно ударение на человека. Не вопрос, рожденный свыше или не рожденный, он человек. И этим все сказано. Поэтому обвинение человека в бедах – это стратегия мудрости земной. Обвинения со своей стороны, уже рожденных свыше, чаще всего базируются либо на предвзятом отношении, либо на скрытой в уме ненависти. Я могу вам сказать, что предвзятые отношения – это в основном основная причина всех разводов. Предвзятые отношения – это основная причина ссор в семье, конфликтов, недоразумений, предвзятые отношения. Что такое предвзятые отношения? Предвзятые отношения – это когда муж или жена в глазах мужа или жены больше не рассматриваются как личность, а рассматриваются как слуга или должен. Ты должна. Подождите. Давайте так. Даже после того, как мужчина и женщина создают семью и начинают называться муж и жена, они не перестают быть личностями и не перестают быть собственностью Господа Иисуса. Даже после того, как мужчина стал называться муж, он является собственностью Господа Иисуса и личностью, которую Бог привел на землю с определенной миссией. А женщина, которая стала называться женой этого мужа, с момента, как ее стали называть женщина, не перестала быть личностью, и она также пришла на землю с определенной миссией. Это не значит, что они стали собственностью друг друга, так как они куплены дорогой ценой и себе уже не принадлежат. Другое дело, что предвзятое отношение, которое есть плод мудрости земной, начинает представлять в умах друг друга, что якобы ты должна, якобы ты должен. И это становится платформой, когда фактор личности просто стирается. И жена смотрит на мужа, как на того, кто должен заботиться о семье, работать, обеспечивать жену. А муж смотрит на жену тоже, как ты должна, и рассказывает ей список ее обязанностей. Потом для того, чтобы подтянуть гайки, они находят в Библии какие-то стихи из Писания. Жена, слушай сюда. Жена не властна над своим телом, но муж. И вообще, Писание говорит, что я господин. Жена достает свой меч обоюдноострый и начинает мужу. Что начинается, сам процесс? Каждый начинает как бы обозначать свою территорию, свою независимость от кого-то. А по сути дела, это и все проявление мудрости земной, потому что предвзятые отношения, они всегда приводят только к одному, к разрушению семьи. Предвзятые отношения. У родителей может быть предвзятое отношение к своим детям. Может быть, знаете, когда они встречают чужих детей, соседовские, ой, хорошенький какой мальчик, я тебя люблю. А это что? А ну иди сюда, паразит. А это чей ребенок? Это мой. То есть, если ваш, то уже паразит. А если он, какой хороший мальчик? Почему? Предвзятое отношение. Предвзятое отношение. Почему? Потому что вы рассматриваете его как никого. Это же ваш сын. Ну, в счет. А вот это хороший, знаете, вот муж, допустим, той жены, к другой женщине относится. О, какая женщина, да, вы сегодня так хорошо выглядите. А это кто зашел? А, это жена моя, все понятно. Да. То есть это вот это называется флиртование начинается. Все платформа на предвзятых отношениях. Почему мужчине или женщине становится скучно в семье? Предвзятые отношения. Просто предвзятые отношения. Это серьезная эпидемия. И если с ней не разбираться заранее, поверьте, конфликты неизбежны. Но я как бы обозначаю некоторые моменты. Я не буду обозначать все, потому что именно чаще всего на предвзятых отношениях, как в фундаменте, идет процесс обвинения. Чаще всего обвинение всегда строится на предвзятых отношениях. Ты должна, ты не сделала, ты обязана. Так же самое скрытая форма или проявление платформой является ненависть. То есть, когда есть какая-то ненависть к кому-то, которая также нагнетается, она становится предметом обвинения. Допустим, вы, допустим, там ненавидите там, правительство, ненавидите какого-то политика, ненавидите какого-то президента, и вы просто выливаете на него грязь. Хотя, заметьте, в вашем уме ненависть никак не связана со словом «человек». Подождите, если он делает такие глупости, он что, перестал быть человеком? Нет. Брат Олег, какой он человек? Он скотина. Подождите, слушай, вы его называете нехорошими вещами, нехорошими словами. Вы его обзываете. Но послушайте, но он человек. Его поступки нехорошие, но он при этом остается человек. Опять я хочу сейчас вас подвести к самой цели. Когда мудрость земная через вас обвиняет вас в своих бедах или кого-то другие, буду сейчас больше делать кого-то другого, то у нее есть вполне конкретная цель. Сейчас я прочитаю вам эти стихи, и вы сразу поймете цель. Матфея 7 глава 12 стих. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте и вы с ними». Мы говорим о том, что он обвиняет кого-то. Галатам 6:7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И возьмем еще третий стих Матфея 7:2. Каким судом судите, таким и будете судимы. То есть несложно догадаться, что само стремление обвинять кого-то является как раз тем, чтобы начался процесс обвинения вас. То есть что посеете, то и пожнете. Каким судом судите, таким судим и будете. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. То есть если вас что-то побуждает обвинять кого-то, у этого на самом деле скрытая цель, чтобы потом обвинение просто полилось на вас только во 100 раз. Чего они меня обвиняют? За что? Не, послушайте, по сути дела, я могу сравнить, что такое стремление к обвинению. Это как грипп-паразит, которая съедает своего носителя. То есть есть такой гриб, называется амела. То есть это гриб, который вот растет на дереве, высасывает из него все соки, и дерево погибает. Вот обвинение – это тот же паразит. Вы обвиняете, при этом вы как раз сеете обвинение в свой адрес, который ваш адрес будет гораздо сильнее, чем сеете вы. И вот что сказал Сын Божий, или ответил Сын Божий своим ученикам, когда они спросили, кто согрешил, кто виноват в том, что он родился слепым. Он или родители? Кто виноват? Давайте узнаем, кто виноват. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его. Конечно, ученики не могли вместить этот ответ, потому что они ожидали от него, что он сейчас... Знаете, как выведет на свет, на чистую воду, кого-то как причину обозначит. Кого-то как причину обозначит. В свое время я сталкивался частенько с такими ситуациями. Ну, знаете, когда человек еще только рожден свыше, младенец, и встречается с младенцами, то всегда присутствуют какие-то сплетни. И момент сплетен всегда рождается так. А кто это сказал? Скажи мне, кто это сказал? По сути дела, он хорошее сказал? Нет, плохое. Ну так какая разница, кто это сказал? И так понятно, кто это сказал. Это Дух Божий сказал? Нет. Ну вот если не Дух Божий сказал, то понятно, какой Дух это сказал. А какая разница через кого? Нет, надо выяснить, кто сказал. Я ему дам. Итак, Иисус сказал, не согрешил ни он, ни родители его. Они задали ему вопрос, который шел вразрез с тем, что в целом Иисус говорил о себе. Иисус уже говорил им, Иоанна 12:47, слова: «Я не пришел судить мир, но спасать мир». Они не слышали этого. Скажите, Дух Святой является обвинителем? Поэтому никогда не говорите, что обвинение может приходить от Духа Святого. Обвинение нет, обличение да. Но не путайте обличение с обвинением. Это разные абсолютно направления. Сын Божий, Иисус, открывал Дух Бога Отца, не обвиняющий ни людей в том, что они делали, но, еще раз, Сын Божий, открывающий Дух Бога Отца, не винил людей в том, что они подвержены влиянию проклятия. Скажите, виноват ли какой-то человек, который родился после греха, что он родился больным? Нет. Он родился после греха. Он не виноват в том, что Адам согрешил. Вот какой ответ Иисуса. Слушайте внимательно, потому что сейчас я вам даю ключевой момент. Иисус отвечает: не согрешил ни он, ни родители. То есть на самом деле Иисус отвечает так, слушайте. Истинная причина его болезни или слепоты не в его папе и не в его маме. Причина всех бед людей в грехе Адама. Скажите, его родители виноваты, что они стали наследниками проклятия по причине Адама? Нет. За что винить их? Я в целом подвожу вас к тому, чтобы вы тоже заняли такую позицию. Если кто-то на вас что-то говорит неправильно или поступает неправильно, и вы знаете, что это неправильно, не вините их. Потому что это просто выдает то, что пока ими обладает. Но какой смысл, что вы этому человеку скажете, что он глупый или что он неправильный? Есть две ключевые фразы, которые также являются очень важной мудростью для рожденных свыше. Это слова Стефана, когда его побивали камнями, и слова Иисуса, когда он висел на кресте. Они буквально сводились к одному: прости им, ибо не ведают, что творят. Вот если вас обзывают, это все, что вы должны делать. Не ведают, что творят. Занимайте такую позицию. Это очень важная позиция для вас. Мудрость земная всегда прячет истинную причину бед людей, обвиняя самого человека или окружающих его. Иисус пришел как агнец Божий. И в период своего земного служения он формировал новый взгляд и новое отношение. Теперь Иисус говорит: ребята, если человек болен, не ищите виновного. Брат Олег, а что же делать тогда? Давайте узнаем, что делать дальше. Дальше Иисус говорит: это для того, или теперь у этого есть другая цель. Не выясняйте, зачем или кто. Это для того, чтобы на нем делились, явились дела Божьи. То есть, если раньше они выясняли, кто виноват в том, что он слепой, то сейчас Иисус говорит: ребята, на земле мир, человеку благоволение, не ройтесь, не ищите виновного, воспользуйтесь возможностью явить славу Божию. Смотрите, разные отношения абсолютно. Если первый раз мы искали, кого побить камнями, то второй раз мы уже ищем, куда возложить руки. То есть разные отношения. Иисус меняет отношения. Но опять, это Иисус меняет отношения. Но на сегодняшний день еще есть это проявление мудрости земной в формате обвинения, когда люди вместо того, чтобы возложить руки и помолиться за исцеление, начинают искать: а, это ты виноват, это Бог тебе послал, неси свой крест, вот пока не осознаешь свои, и пошли. Если человек болен и просит о помощи, нет необходимости знавать причины болезни. Это возможность прославить Бога в исцелении и явить Его царствование над болезнью. На земле мир, в человеках благоволение. И еще прочитаю из Иоанна 3:16-17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир или наказывать. Как ни печально, но рожденные свыше до сих пор играются с этим. Но чтобы мир или люди спасены были через Него. Бог на сегодняшний день не занимается судом, потому что Он весь суд передал Иисусу. А в Иисусе Он осудил грех во плоти всех людей. Суд совершен, цена за грехи уплачена. На земле мир, человеком благоволение. Но мудрость земная снова и снова фокусирует внимание рожденных свыше на греховных делах. Итак, изначально не Бог был причина проклятий человека, но Бог стал причиной спасения и освобождения человека. И Сын Божий продолжил дальше говоря, «Мне должно делать дела пославшего меня». Заметьте, Бог не послал Иисуса к людям, чтобы сказать им, кто виноват. Он пришел сказать, ребята, Бог больше не роется в ваших ошибках и не ищет ваши ошибки. Он пришел помочь вам освободиться от ваших ошибок. Вам тоже нужно так рассматривать. Дух Святой через апостола Павла сказал, ибо если преступлением одного смерть царствовала над людьми посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни, уже рожденных свыше, посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного, это Адама, всем человекам осуждение, всем, или обвинение, так правдою, или послушанием одного, всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного сделались многие грешниками, так послушанием, это Иисус Богу, одного сделались праведными многими. То есть после того, что Бог сделал в крови своего Сына на кресте, людям необходимо принять Божий взгляд на то, что с ними происходит. И не рассматривать больше проявления болезни как повод выяснять, кто виноват. Дьявол виноват. Все. Да, вы можете попросить у Бога мудрости в отношении, как принять исцеление во всей полноте. Но не ищите виновного. Если ребенок заболел, это не значит, что надо сейчас молиться о мудрости, кто же все-таки виноват. Может, это скрытая вина папы? Или скрытая вина мамы? Или давайте все-таки ту бабушку, где бабушка? Где там бабушкина это? Может, бабушка во время революции не там была, где надо? Давайте подымем бабушку, или дедушку, или внучку, или жучку. И чем занимаются? Сидят, копаются в прошлом, копаются. Вы определитесь, вы умерли, когда вы покаялись, или вы еще живой? Насчет, если живой, то да, тогда вы можете болеть. А так мертвые вообще не болеют. Определитесь просто для себя. Умрите и живите. Хороший повод, хороший. Умрите, а потом живите. Итак, Бог не обвиняет людей, и нет воли Божьей на то, чтобы люди обвиняли друг друга. На это воли Божьей нет. Все. Только мудрость земная в умах уже рожденных свыше может продолжать винить то ли самого рожденного свыше в его ошибках, то ли других рожденных свыше. Говоря, они все делают не по Писанию и пытаются якобы их обличая. Слушайте меня внимательно. Есть огромная разница между обличением и обвинением. И я вам сейчас раскрою эту разницу. Обличение преследует цель показать ошибку и помочь от нее освободиться. Показать ошибку. Да, Дух Святой обличает. Слава Богу за это. Но Он показывает ошибку и помогает от нее освободиться. Обвинение и осуждение преследуют цель показать человеку ошибку и упрекать в ней, пока в отчаянии он не сделает следующую ошибку. То есть цель обвинения – это не помочь человеку освободиться от ошибки, а толкнуть его на следующую ошибку, которая будет еще гораздо хуже, чем первая. То есть цель обвинения – толкнуть человека на следующую ошибку, пока человек не будет полностью поражен. Полностью поражен. Поэтому в целом мудрость Божия, она учит нас о том, чтобы мы научились пресекать ошибки. чтобы мы научились отделять себя от наших ошибок. И чтобы мы судили непосредственно сами ошибки, которые мы совершаем, судили грех. Нам нужно учиться каяться и не ждать, пока грех будет достигать своей цели. Не будет достигать своей цели. После того, что сделал Сын Божий на кресте, человек должен судить не сколько себя или других, сколько сделанный им грех, и молиться за других. Да, я еще раз делаю ударение. Возможно, в своем уме все-таки будет подниматься этого волна обвинения. Возможно, вы будете винить какого-то лидера или пастора, винить еще кого-то, еще винить бывшего мужа, винить бывшую жену, винить ту страну, винить то правительство. Если вы поведетесь на эту ловушку, то этот процесс, как эпидемия, будет захватывать всю вашу жизнь. Помните, что обвинение никогда не бывает в благословении. Ни как для того, кто его виню несет, ни для тех, в отношении кого он распространяется. Обвинение, источник его, дух смерти. Обвинение. Обличение преследует другую цель. Послушайте, выявить, где обличение, где обвинение, очень легко. Очень легко. По состоянию духа. Если это обличение, то оно всегда несет в себе дух любви. Как исцеляющий момент. Если это обвинение, если обличение, дух любви всегда присутствует. Если обвинение, то всегда есть дух горечи, печали и скорби. Еще и интонация всегда так присутствует очень своеобразно. Выражение лица и там целый набор, целый комплект. Хотя, как ни удивительно, все эти люди, которые больше выступают обвинителями, всегда считают себя пророками или посланниками Божьими для того, чтобы обратить кого-то от худых путей своих. Хотя сами ходят худыми путями, но всегда в их представлении им кажется, что это Божий я посланник. Ему говорят, ты занимаешься ерундой. О да, когда я гоним, я прославляю Бога. И у них всегда одна и та же кульминация. Это парадокс, да? Имея общение иногда с такими людьми, а я сталкиваюсь периодически, у них у всех одна кульминация. Когда я гоним, этим я прославляю Бога. Так подождите, если у вас ударило током, вы что, прославили Бога? Вы-то не гонимы на самом деле. Просто вам говорят, что то, что вы делаете не от Бога. О, вы гоните меня, это гонение. Какое-то гонение. Просто этот человек еще культурно вам ответил. На самом деле не мешало бы уже вам ответить так, чтобы, в общем-то, пришло откровение по полной программе на все тело. Просто милость Божия превозносится над судом через этих людей. А так вы где-нибудь попадетесь на взрывчатку, что кто-то где-то не успеет проявить к вам милость, и жнецы догонят сеятеля раньше, чем тот... О, меня побили. Ради Иисуса. Да, хорошо. Это как бы другая тема. У меня есть что рассказать, но я не хочу этому посвящать время. Меня побили ради Иисуса. Ох. Хорошо. Матфея 5 глава 44 стих. Бог сказал через своего сына. А я говорю вам, любите врагов ваших. Хороший тренажер. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Молитесь за них, а не идите высказывать им. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить на злыми и добрыми. Посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить или проявлять любовь только к любящим к вам, какая вам за это награда? Или что такого сверхъестественного вы делаете? Не то ли делают и мытари, или ищущие во всем выгоду? Или если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. О каком совершенстве идет речь? У Бога нет к людям лицеприятия. Бог есть любовь, и каждому человеку, рожденному свыше или нерожденному свыше, он относится в первую очередь как к человеку. И на сегодняшний день, после того, что Бог сделал в своем Сыне, для Него все люди те, которые уже в Его любви. Просто есть те, кто ее приняли и вошли, а есть те, кто не приняли и вошли. Но тем не менее, любовь Божия уже на них распространена. Поэтому через пролитую за грех кровь Сына Своего Он отделил человека от греха в Своих глазах и осудил грех всех людей в Своем Сыне. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на Нем. Почему в глазах Бога это уже сделано, а люди продолжают снова и снова винить других? А это именно вот мудрость земная, как обвиняющая, она и продолжает это делать. Бог больше не осуждает человека за грех Адама, так и за грехи, соделанные после. Бог дает выход из осуждения. Я сейчас больше делаю акцент, что так как в наших умах еще имеет мудрость земная, мы должны правильно реагировать на какие-то такие проявления. Возможно, вы шли по дороге, и вам что-то вспомнилось, и вы решили кому-то что-то высказать. Это не вы. Это не вы. Возможно, вы идете домой, и вы уже готовите доклад своей жене, и легкий вынос тела. Или жена идет и уже тоже готовит доклад для своего мужа. Потому что муж забыл вынести мусор. Или елку. А уже все-таки апрель месяц. Вот. А елка еще стоит украшенная. Причем иголок уже давно нету. Вот. Но бриллианты светятся. И готовит каждый уже доклад. И причем в этом докладе обвинение, которое имеет еще какие-то события, связанные с десятилетней давностью. А ты 10 лет назад купил мне не те сапоги, а муж вспоминает, как 15 лет назад она приготовила плов и пересолила. Знаете, ну, так как они друг друга очень хорошо знают, то они могут в своей библиотеке записать, знаете, как картотеку вести ошибок. Это все строится на предвзятых отношениях. Поэтому вы всегда можете себя просканировать и всегда понимать, откуда что исходит. Помните, обвинение не является плодом Духа Святого. Обвинение по-любому является плодом мудрости земной. И если где-то у вас появилось то ли это в отношении себя, что вы мало молитесь, и вы не поститесь, Библию забыли почитать, все, анафема. А ты уже второй день забываешь помолиться, все, тебе конец. Ну все, теперь Царство Божие тебе не светит, ты помолился. Ты не помолился за пищу. Все, забудь. Причем приходит в самых разных ситуаций. О, ты не подал руку бабушке. О, ты не пошел в собрание. О, ты не пошел туда. И все, начинаются постоянно вот эти какие-то обвинения. Не, послушайте, обличение, оно происходит по-другому. Если Дух Святой вас обличает в том, что вы чего-то не сделали, поверьте, оно происходит по-другому. Но обвинение, оно прет из ума, чаще всего оно навязчивое и лишает радости. Начинается момент самообсуждения, вы начинаете осуждать себя, вините. Вдруг следующая волна идет, так следующая волна идет и следующая волна. Это называется цунами уже фактически, утопить вас во всех ваших ошибках. И в завершение мы прочитаем с вами из послания к римлянам. 8 глава, 28 стиха по 39. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, дабы Он, Сын Его Иисус, был первородным между многими братьями и сестрами. А кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог, я скажу так, и в нас, и за нас, а Он в нас, и за нас, то кто против нас? Хороший вопрос, кто против нас. Так кто обвинитель? Если Бог нас не обвиняет, то откуда обвинение? Если Бог нас не осуждает, то откуда осуждение? Что же сказать? Если Бог за нас, то против нас. Тот, который Сына Своего не пощадил и предал Его за всех нас, как с Ним не дарует и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, но и одесную Бога Он ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? И скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие, обвинение, осуждение, преодолеваем силою возлюбившего нас, или силой любви Божией к нам. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Они это не могут сделать, если вы не позволите им это сделать. Не позволите это в смысле, не начнете на это реагировать. Если в вашем уме появилось в какой-то момент обвинение в вас, то первое, что всегда делаете, кайтесь. Вы проснулись утром и вспомнили, что вы забыли с кухни забрать носки. Покайтесь. Делов-то. Если вам подошла жена и говорит, вот ты там, все, прошу прощения. Все. То есть учитесь извиняться. Учитесь каяться. То есть это не есть проблема. Писание говорит, кто признает грехи свои и кается, тот прощает, получает прощение. Бог смиренным дает благодать. Если вы действительно понимаете, что вы не правы, попросите прощения. Все. И вы снимете вот эту напряженность. Поверьте, что принять прощение через покаяние – это наше преимущество жизни. Поэтому не позвольте духу обвинения действовать как в вас, так и через вас. Я имею в виду в мудрости земной. На сегодняшний день, если вы не предоставите ему место в своем уме по отношению к вам и через ваши уста по отношению к другим, то, по сути дела, сам обвинительный процесс в отношении вас начнет падать. Потому что что посеете, а вы не сеете. Вас станут реже обвинять. Реже. И если вдруг где-то вылетит обвинение, то оно будет иметь вполне четкое и ясное проявление демонического характера. Все. Это больше не будет уже как ваша жатва. Это будет уже четкая атака, конкретная и ясная. Потому что вы этого не сеете. Значит, оно беспредметно и без повода. Хорошо. Сегодня мы с вами рассмотрели тему, кто виноват. Скажите, кто виноват? Кто виноват, что у ребенка температура? Кто виноват, что у жены ангина? Кто виноват, что муж мало зарабатывает? Кто виноват? Виноват дьявол? Или можно сказать так, именно по причине Адама это имеет место. Поэтому не ищите виновного. Ищите возможность получать прощение. И снимайте всякое обвинение или вину. Не будьте не сами причиной обвинения и не позволяйте кому-то обвинять вас. Если вас обвиняют, не вступайте в попытку доказать, что они не правы. Если вы знаете, что то, что вы делаете правильно, вам нет причин оправдываться. Просто нет причин. Все. Мудрый обвинять вас не будет. Ну, а в общем, если человек руководствуется глупостью, вы все равно ему ничего не докажете. Не поступайте по глупости глупца. Но поступайте по глупости глупца, а именно не реагируйте на него так, как он хочет, чтобы вы реагировали. Хорошо. Мы сегодня с вами рассмотрели еще одну тему, посвященную стратегии дьявола. В данном случае мы говорили о моменте обвинения, которое проявляется через мудрость земную. Я говорил именно о рожденных свыше, потому что мы не трогаем нерожденных свыше, мы говорим именно о рожденных свыше, так как именно чаще всего в кругу их вы находитесь. Поэтому будьте внимательны к тому, что у вас есть, проявляется в голове. И будьте внимательны к тому, что когда в отношении вас происходит какое-то обвинение, не реагируйте на это. это ничего не изменит и не принесет. Ничего. Чем больше вы становитесь публичным человеком, тем больше в свой адрес вы будете слышать разного подобного проявления. Если вы будете на все реагировать, то ваша жизнь просто утопится в этой тине. Ну, а если вы будете относиться с милостью ко всем обвиняющим вас, то это в целом начнет предоставлять Богу возможность вступиться за вас. Не отчаяние, я вас дам. Поэтому не пытайтесь за себя заступаться. Пусть это делает Дух Божий. Пусть это делает. А в семье я бы вам очень рекомендовал вообще забыть, что такое обвинение. Забыть. Просто забыть. У вас нет ни оснований, ни причин кого-либо обвинять в вашей семье. Все. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за мудрость, которая служила нам. И, конечно, это все нуждается в практике. Практике. Будьте внимательны ко всем процессам в вашем уме. И если вы не можете сдержаться в каких-то случаях, то лучше сразу покиньте это место, где вы хотели что-то выплеснуть. Лучше выйдите оттуда, чем вы выплеснете, а потом будете переживать тяжесть вашего духа. Спасибо тебе, Отец, за твою мудрость. Спасибо тебе за то, что ты служишь нам, направляешь и ведешь нас. Мы благодарны тебе за профилактику, которую ты проводишь каждому из нас, помогая каждому из нас быть в благословении и не давать места дьяволу. Мы будем стараться. Мы будем стремиться. Я прошу тебя, Дух Святой, помоги каждому слушающему увидеть, если это уже было сделано с их стороны, или они ответили кому-то на обвинение. Помоги им это увидеть и привести в порядок, чтобы они не давали места дьяволу. А я благодарю тебя за свет, который приходит на каждого слушающего, за помощь, которому приходит каждому слушающему, Духом Твоим, исцеляя их душу и высвобождая их жизнь от всех возможных уловок дьявола. Во имя Иисуса да будут они свободны и исцелены во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за труд твой, за действие твоего духа и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Нам не безызвестны его умыслы. Да приходит свет в ихнюю жизнь и да будет выявлено всякое проявление тьмы во имя Иисуса. Я также благодарен тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает активно, обильно действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем урожай, который приходит в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе за это благословенное время во имя Иисуса. Аминь.